Хорошо, потихоньку присаживаемся. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Хорошо, хорошо. Хорошо себя чувствуете, это хорошо. Кстати, между прочим, это, наверное, благословение, благодать Бога, чувствовать себя хорошо. Не, это серьезно. Просто мы иногда так бросаем фразы, когда вдумаешься. Это правда. Хорошо, у меня сегодня есть желание. А вообще, есть ли желание? Есть. Иногда просто надо. Надо. Я не знаю, я всегда, мне кажется, люди, которые сюда стоят за эту кафедру, у нас всегда одно желание. Бог, я хочу сказать то, что ты сейчас хочешь. Потому что, во-первых, то, что мы сидим в зале, мы пропитаны одной атмосферой. Это одно дело. Люди, которые поднимаются по всему миру, разный уровень восприятия, разный уровень духовного роста и так дальше. И помимо того, что Бог заботится для того, чтобы мы были накормлены, Бог заботится за тех людей, которые поднимаются буквально на всех уровнях по всему миру. И тема, которую я сегодня буду говорить, насчет чего я хочу сегодня немножко, поразмышлять, называется «Атака, испытание, наказание». Опять-таки, за атаки мы слышим очень много. Это очень распространенная фраза последнего времени в христианстве. Атаки, атакованные, еще говорят «колбасит». Кто как. Но это нам очень известное выражение «испытание». Опять-таки, тоже встречаем и такие вещи, как наказание, мы не хотим об этом вообще говорить, мы не хотим об этом вспоминать, мы не хотим... Эта тема как бы постепенно, она всегда где-то там сзади, на бэкграунде, она всегда на заднем плане, потому что Бог хороший. Бог хороший. И как Бог может наказывать? Серьезно. Бог может наказывать очень серьезно. И мы никуда от этого не денемся. Никуда. Библия прописана моментами, и слово наказание встречается очень часто. Я понимаю, есть сегодня разница между Старым Заветом и Новым Заветом. Людьми, которые имели отношение в Старом Завете, и людьми, которые имеют сегодня отношение с Богом через кровь Иисуса Христа, где кровь покрыла все грехи всего человечества, есть разница. Но принципы Бога, они остаются всегда одними. Спасибо. Одними и теми самыми. Когда-то Бог обращался к израильскому народу. Скажите, израильский народ, это был избранный Богом народ. Бог его называет любимым сыном. Он называет, говорит, я родил тебя. Этот народ вышел из... Или был потомком Авраама, которого Бог называл своим другом. Бог к нему приходил, просто разговаривал с Авраамом. И потом он обращается в виде, к мужчине, к всему Израилю, как к мужчине, в лице мужчины и говорит... Скажи мне, куда еще бить тебя? Покажи мне хотя бы на твоем теле одно здоровое место, куда бы ты еще не получил удар или наказание. Посмотри на свои поля, посмотри на свой скот, посмотри на свою жизнь, посмотри на свои семьи, посмотри на своих детей и так дальше, и так дальше. Скажи мне, как мне еще к тебе обратиться так, чтобы ты услышал меня? Часто, когда мы говорим о слове наказание, мы видим просто наказание как... Знаете почему? Скорее всего, эта тема, я так понимаю, сейчас в христианстве она как бы не авторитетная тема. Тема, которая не затрагивается. Потому что религия, она исковеркала слово наказание. В религии слово наказание, скорее всего, или действие наказания было не для того, чтобы проговорить человеку и обратить внимание человека на что-то, а для наказания. Просто от раздавить человека, уничтожить человека, сломить человека и так дальше. Кто бывал на замечании, кто бывал в церквях на исключение, кто бывал в таких ситуациях, в разных переплетах, в разных беседах, когда вы в своей жизни сделали что-то не так, вы знаете, о чем я говорю. Давайте, наверное, перед тем, как я немножко пойду в тему самого наказания, в смысл самого наказания, я хочу немножко объяснить, что такое атака. Что такое испытание и все-таки, что такое наказание. Что такое атака? Вот мы говорим, я под атакой. Меня атакует дьявол. Что такое атака? Есть ли у нас средства для того, чтобы противодействовать атаке? Атака – это попытка дьявола или его действия, спровоцированные в жизнь человека, для того, чтобы его остановить от движения к цели, которую Бог дал человеку. То есть он как враг человеческой души, он как враг человека, он как враг всякого движения и славы Бога на земле, он пытается остановить нас через разного рода атаки. Но Библия нам что говорит? Мы должны быть одеты, мы должны быть обуты, мы должны быть научены, мы должны быть припоясаны. И написано, и что мы сможем сделать? Отразить все раскаленные стрелы лукавого. Так написано. То есть, опять-таки, если идет атака, Библия реально говорит о том, что мы имеем все средства для того, чтобы выстоять в этой атаке, для того, чтобы остаться, стоять и двигаться дальше, быть непобежденным. Еще одно место. Я не буду приводить всех мест, их очень много. Еще одно место. Написано, если кто злостраждет из вас, что делает пускай? Молится. Молится. В христианстве сегодня на меня атаки идут. Братья, помолись за меня, у меня атаки идут. Бог сказал братьям молиться, когда ты болен. Бог сказал, когда ты болен, ты позови других людей, пускай за тебя помолятся. Но когда у тебя атаки, молись. Атаки, опять-таки, они допущены Богом в твою жизнь с какой-то определенной целью. Воин становится сильным тогда, когда он имеет реальную нагрузку битвы. Самая реальная практика – это практика в битве. И Бог допускает нас, или допускает нам проходить вот такие разные стычки с демоническим миром для того, чтобы сделать нас сильными. Вот это есть атака. Что такое испытание? Есть разница между атакой и испытанием? Конечно, есть. Сам процесс испытания, это тест, это проверка. Испытание проверяет нашу верность Богу, наши принципы, нашу стойкость, наш фундамент. Когда был подул ветер на дом, Иисус Христос сказал притчу, это было испытание. Было испытание работы, это было испытание жизни того человека, который строил на камне и строил на песке. И написано, в конце жизни каждого человека его дело будет что? Испытано. То есть, опять-таки, здесь уже, я не говорю о самой технике. Во время испытания, скорее всего, опять-таки, Бог позволит дьяволу касаться человека. Иова, например, гонения когда были, когда испытание поднялось на первых христиан, было гонение. И опять-таки, я скажу, это моя точка зрения, почему Первая апостольская церковь в Иерусалиме начала быть гонимой. Это было, возможно, даже наказание. Почему они не исполнили Слово Бога? Они были заполнены Святым Духом. У них были чудеса и знамения. Сколько было членов Иерусалимской церкви? Кто примерно может сказать? Исторические данные говорят от 12 до 15 тысяч. Иерусалим не был таким большим городом, как Москва, там, скажем, или Нью-Йорк, или даже Сиэт. Это был город, большой город, но не такой степени. И 15 тысяч, и даже 12 тысяч христиан, которые собирались и поклонялись Богу, у них были чудеса, у них были знамения, у них было все. Но Иисус Христос, когда уходил из земли, что Он сказал ученикам? Идите по всему миру. Они из Иерусалима никуда не выходили. И написано, Бог поднял гонение, и они рассеялись, и начали проповедовать, и написано, что люди вокруг Иерусалима, и потом дальше начали принимать, узнавать о смерти Иисуса Христа, его воскресении, и начали получать спасение. В нашей жизни есть испытания. В школе есть экзамены в училищах, в колледжах, в институтах. Вообще, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, мы всегда сталкиваемся с испытанием, с проверкой, с тестом. И это есть в духовной жизни, и я сегодня не хочу об этом говорить. Я хочу сегодня сделать ударение на наказании. Библия говорит о том, что Бог наказывает человека. Написано, что бьет всякого сына, которого любит. Вроде бы как абсурд.
мы знаем другую любовь.
Мы понимаем другую любовь. Я думаю, что сейчас я скажу вещь, и я попаду в точку. Сколько раз мы в своей жизни задавали Богу вопрос: Бог, доколе это будет продолжаться? Я не знаю, что вокруг меня происходит. Атака? Ну, я понимаю, если бы я сейчас был в служении серьезном, если бы я куда-то двигался, у меня была бы какая-то цель. А так получается, вроде и атаковать нечего, и жить невозможно. Бог, что происходит? До каких пор это будет происходить? Почему я чувствую вокруг себя вот какую-то непонятную атмосферу? Почему у меня ничего не получается? Почему везде как какой-то стопор? Как будто такое впечатление, что вокруг меня как какой-то вал или стена, и я никуда не могу пробиться. И мы задаем Богу эти вопросы: Бог, почему, 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 почему так? И обычно, когда мы разговариваем с людьми, разговариваем с христианами, нам люди говорят: это атаки. Возможно, но я скажу прямо, не всегда. И очень часто это не атака. Это способ Бога достучаться до нас. Это один из наказаний Бога, когда Бог пытается обратить наше внимание на Его голос. Смотрите, есть одно место в Библии, я его сегодня в конце зачитаю, где написано: если мудрый человек может различить, что Бог от него хочет в наказании, он возьмет для себя правильный урок, и это послужит ему на благо. Его жизнь изменится. Человек теряется: Бог, наказание ли это, или какое-то испытание, или это какая-то атака, и человек, просто попадая в этот круговорот, он застряет на месте. Он никуда не движется. И в то же самое время человек все-таки... Смотрите, я не говорю сегодня о людях, которым все равно, куда идти и что. Придет Бог, и когда придет, и как придет, и их не волнует. Они ходят в церковь, они есть членами церкви, они как бы исполняют все предписания, которые есть в церкви, и все нормально. Я не об этом говорю. Я говорю о тех людях, которые кричат: Бог, я хочу твоей жизни, я хочу твоей славы. Я хочу быть заполненным тобой. Бог, почему какой-то тормоз включается в моей жизни? Бог, почему-то есть какие-то моменты, когда я не могу даже разобраться, что это такое. И ты разговариваешь с человеком, человек говорит: да я, говорит, не знаю, я уже передумал все. Ну, если наказание, ну тогда должен быть грех. А может и не грех. Я расскажу сегодня один пример из моей жизни, который мне раскрыл вот этот принцип, как работает Бог. Я понимал, что Бог наказывает, и я понимал так: ну ты сделал неправильно, вот ты получил наказание. Ты превысил скорость на улице, ты получил наказание, ты получил тикет, да? Но вместе с тем, если подумать глубже, для чего выписан тикет? Для того, чтобы наказать тебя? Для того, чтобы сделать или дать тебе, ну как бы, стимул для того, чтобы ты больше этого не делал? То есть сам смысл наказания заключается в том, чтобы остановить человека и перенаправить его. Давайте сегодня посмотрим на жизнь, нашу просто физическую жизнь, на жизнь наших детей. Почему я хочу сегодня как бы проводить параллель между детьми и родителями, и между нами, детьми Бога, и нашим Небесным Отцом? Потому что они идентичны, они очень похожие. Это все работает как копия. Сколько мы встречаем в жизни людей, которые говорят: а Бог все прощает, а Бог любящий, Бог не наказывает, я что хочу, то делаю. Знаете, кого напоминают мне эти люди? Скажите мне, если мы находимся в обществе, мы находимся в церкви, мы находимся в любом публичном здании, где есть родители и их дети, как быстро видно непослушных детей, невоспитанных детей? Ты их не хочешь видеть, они сами залезут тебе в глаза. Они сами тебя спровоцируют обращать на себя внимание. Этих детей видно сразу. И ты понимаешь, родители не наказывают детей. Родители просто не воспитывают детей. Родители ждут момента, когда дети повзрослеют, и, возможно, что-то до них дойдет. Скорее всего, нет. Или дойдет то, что мы не ждем. Абсурд, но так есть в жизни, никуда не денемся. Почему написано, настав малого на путь истины и будучи даже стариком, он с него не свернет? Потому что в периоде жизни человека, когда он ребенок, когда он маленький, когда он находится в процессе воспитания, на родителях лежит ответственность за воспитание детей. Потому что, что мы вкладываем в этом маленьком возрасте? В сознании и в подсознании этого ребенка, это будет управлять его жизнью. Потом он будет просто руководиться этими вещами. Когда-то, кажется, мне Андрей рассказывал пример, когда два близнеца, у которых не было уже родителей, просто родители погибли, и их усыновили в разные страны. Они были от одной крови рождены, они были рождены в одной семье. Но потом случилось так, что один воспитывался в одной семье, в одной стране, а другой воспитывался в другой стране. И этих два родных брата, два близнеца, когда выросли, были совершенно другие люди, с другой культурой, с другим восприятием жизни, с другим взглядом на жизнь полностью. Я иногда говорю прямо, если бы мы родились где-то в Азии, мы бы сейчас кричали «Аллах Акбар!» И было бы все нормально. Почему? Это было бы наше, мы там с молоком матери все это впитывали бы. И все. Грамотные люди говорят, если мигранты приезжают в другую страну, для того, чтобы их потомство стало настоящими жителями той страны, нужно 4 поколения. Да. То есть, не зря в Библии написано, если ты маленькому вложишь, он стариком никуда не свернет с этого пути. Это же самый принцип и работает в духовном мире. Есть возраст, когда можно вкладывать информацию, которая будет формировать человека. Эту информацию ты не вложишь в 30, 40, 50 и даже в 25 лет уже. Уже поздно, время ушло. И потому я сказал, что если мы надеемся, что наши дети повзрослеют и что-то поймут, они могут понять не то, что мы хотим. То же самый возраст развития есть в духовном мире. Апостол Павел пишет, когда я был младенцем, по-младенчески думал, рассуждал и действовал. Да даже наказание, та вещь, которую сделает ребенок, которому 2 года, и ту же самую, в 2 года ребенок взял карандаш и разрисовал стену. И это сделает ребенок, которому 12 лет. Отношение нас, родителей, к этому одинаковое? Нет. Нет, потому что тот развивается, а этот делает уже пакость. Этот делает то, что он знает нельзя делать, и он это делает. Подобный принцип происходит в духовном мире. Бог, как Отец, нас воспитывает. Есть возраст младенчества, когда, вот смотрите, приходит человек, только покаялся, принял Иисуса Христа, он покрыт любовью Бога. Как мама маленького ребенка после рождения, она полностью покрывает его своей любовью, заботой. Насколько мама может уйти из дома, родители из дома? Да из комнаты уходят на полчасика, и опять мама бежит, смотрит, ребенок спит, не спит, так дальше. То есть мы родители знаем весь процесс. Но по мере возрастания ребенка, внимание, вот это пристальное внимание, оно немножко уходит. Почему? Потому что ребенок начинает взрослеть, и он как бы не нуждается уже в таком пристальном взгляде через каждые пару минут. Когда человек рождается свыше, приходит к Богу, говорят, первая любовь. Человек всех любит, человека все любят, он ничего не видит негативного, в всех людях он видит все хорошее, он везде все окружает хорошее, он благословение, у него начинается какие-то прогресс на работе, в семье, везде. Человек покрыт вниманием и заботой Бога. И потом, когда проходит немножко времени, Бог берется за воспитание этого человека. И человек говорит, а куда делась любовь? А почему я не чувствую такое присутствие Бога? А почему то? А почему то? А почему то? А потому что Бог с тобой работает. И я говорю, если мы в своей жизни сказали, добровольно сказали, Бог, я отдаю тебе свою жизнь, я посвящаю тебе свою жизнь, мы даем Богу легальное право делать с нашей жизнью так, как Он считает нужным. И это не всегда будет приятно для нас. Вообще, сам процесс испытания, он неприятный. Я сегодня опять буду читать из Библии эти моменты, где конкретно Библия говорит насчет этих вещей. И смотрите. Дети, которые живут во вседозволенности. На первый взгляд, когда ты смотришь, кажется, вот эти дети, они больше всего должны любить своих родителей. Они должны уважать родителей, почитать их. Они должны уважать людей, среди которых они вырастают, среди которых живут. Но, скорее всего, дети, которые были ненаказуемы, дети, которые были невоспитаны, они потом, Библия говорит, бич для своих родителей. Это проблема для своих родителей. Почему так? Вроде бы они были окружены любовью. Они были окружены заботой. Но им никто никогда в жизни не сказал, нет, ты не имеешь права этого делать. Нет, ты не имеешь этого права делать. И скажите, когда мы делаем ребенку за замечание, и он этого не делает, мы ребенка наказываем? Нет. Зачем наказывать ребенка, если ты ему сказал не делай этого больше, и он этого не делает? Но если мы говорим, повторяем как родители несколько раз, и ребенок не реагирует, мы начинаем применять какие-то действия. Мы начинаем что-то делать. То же самое делает Бог. И наоборот, те дети, которые воспитываются, те дети, которые, когда нужно наказывать, все прочее, они, когда вырастают, у них есть уважение к своим родителям. Не абсурд ли это? Кажется, тот, который был не наказан, должен больше любить и уважать детей. Но Библия говорит, и практика говорит, жизнь говорит, что те дети, которые воспитывались, которым преподавались какие-то стандарты, учили детей ответственность и так дальше, они, когда вырастают, у них есть уважение, у них есть почтение, у них есть понимание даже того, что родители делали. Я говорю, мне когда-то было, Диана сегодня в школе, можно говорить. Однажды после школы, после местной школы, мы со служения пришли, она тоже тогда учила. И она, я когда-то рассказывал этот пример, но он сейчас в такой момент хороший. Она пришла, говорит, можно я тебя обниму и поцелую? Ну, конечно, можно, это не первый, не последний раз же. И она говорит, спасибо за то, что ты меня наказывала. Я такой стал туп-туп-туп. Я своим родителям этого не говорил. Я обычно не слышал, что дети говорят своим родителям такие вещи. Она говорит, сегодня у нас был разговор с учителями, с другими девчонками мы разговаривали, там, говорит, было около 10 девчонок, говорит, мы сидели, разговаривали, и, говорит, у меня как открылись глаза. Говорит, я сейчас понимаю, я говорю, хочу сказать тебе и маме спасибо за то, что когда нужно было остановить, вы останавливали, и когда даже нужно было наказать, вы наказывали. Игорь недавно пришел, и он сказал мне одну вещь. А мы посмеялись, и все. Но оно мне запало в сердце, и я просто обратил на это внимание. Когда они были маленькими, иногда нужно было прибегать к витамину Р. Да. И этот иногда витамин, он или под кроватью окажется, или где-то под диваном, или еще где-то в таком месте, его не можешь найти. Когда в нужный момент, когда он... Он надо, его нет, он куда-то уползал. И сейчас он подошел и говорит, ты мне по наследству его передашь? Это говорит о том, что он созрел как личность. Это говорит о том, что у него есть ответственность за исполнение, за наказание, за исполнение, и за, если нет исполнения, за наказание. То есть это была шутка, но с другой стороны, это говорит о том, смотрите, Бог хочет вот этих отношений. Бог проводит нас через младенческий и юношеский возраст для того, чтобы поднять нас на уровень, когда Он может с нами общаться, зная, что мы понимаем Его, и у нас уже воспитана ответственность перед Ним за то, что Бог ложит на нашу жизнь. Богу не нужны разглядяи. Богу не нужны неответственные люди. Почему Бог избрал апостола Павла для себя? Потому что он был прилежен в еврействе. Он полностью, если он сказал, по закону Моисея не порочен, это говорило о том, что если этого человека перенаправить, он будет по закону Иисуса Христа непорочен. То есть он будет слугой. И скажите мне, когда апостол Павел шел в Дамаск, это было наказание или атака? Это было наказание, обыкновенное наказание. И он сказал, Бог, кто ты? Он говорит, слушай, ты идешь против меня, я должен тебя остановить. Ты идешь против меня, и ты не можешь больше этого делать. Я останавливаю тебя. Наверное, я сейчас с детьми уже закончу. И дети, которые проходили процесс воспитания, они воспитываются, они уважают своих родителей. Они несут ответственность, даже когда родители больны, или когда состарятся родители, они чувствуют на себе ответственность. Присмотр за родителями и так дальше. То есть мы знаем все эти моменты и понимаем. И смотрите, я сейчас хочу обратиться к людям. И их сейчас очень много. К людям, которые говорят, Бог любит, и я не верю в наказание Бога. Я хочу сказать однозначно сегодня. Если ты не веришь в эту истину, ты никогда не познаешь любви Бога. Ты никогда не познаешь то, что несет в себе полнота любви Бога, и что скрыто за тем, когда Бог наказывает своего сына для того, чтобы исправить его и двигаться с ним дальше в его царстве. Для того, чтобы доверять ему более серьезные моменты, серьезные вещи. Почему так происходит, что Богу приходится нас наказывать? Я не говорю, что Бог любитель наказывать. Но есть моменты. И это наказание, оно идет для того, чтобы обратить наше внимание на то, что мы не обращаем. Бог никогда не будет требовать от нас, людей, то, что Он сам не делает. Если Он на нас, родителей, положил ответственность за воспитание наших детей, на Нем же лежит ответственность за воспитание Его детей. Бог никогда не будет требовать от родителей, воспитывая, если нужно наказывать детей, если Он сам этого не будет делать. И что говорит Библия? Бью всякого сына, которого... Что? Принимаю. Так подожди, не всякого сына, который со мной уже давно, а я бью всякого сына, которого принимаю. Не говорит ли это о младенческом возрасте? Не говорит ли это о том возрасте, когда Бог работает с человеком, когда его воспитывает? Когда приходит человек к Богу, он рождается свыше, но в мозгах еще долго будет продолжать нерождение. Будет продолжаться последствия того, что было заложено миром, родителями, воспитанием, школой, там, окружением и так дальше. И Богу нужно с этим будет работать. Я не говорю, что Бог все будет выбивать из нашего разума, но есть очень много вещей, от которых нам нужно освобождение, от которых нам нужно избавиться. И есть много вещей, которые мы должны оставить. И те вещи, которые мы делаем в определенном духовном возрасте, и они проходят, сходят нам с рук, когда мы просим Бог, подними меня выше, поставь меня выше, открой мне себя глубже и больше, Бог, открывая свою славу, открывая свою святость и свое величие. Бог, открывая свою славу, вводя нас в свою глубину, Он показывает нам свою строгость. Не говорит ли нам Библия о том, что мы должны знать Его милость и знать Его строгость? Почему написано, что Бог наш есть Бог, огонь поедающий? Павел, апостол, еще лучше написал, говорит, если ты не наказываем земным даже родителям, то ты незаконный сын. Ты просто усыновленный сын, до которого иногда просто родителям все равно. Но если, говорит, ты законный сын, ты просто будешь наказан, потому что родители, они, это и есть часть любви, это одна из граней любви, это держать человека в правильном тонусе и воспитывать человека, давать человеку правильное понимание, правильное знание, правильную ориентацию. Человек, который отвергает наказание Бога, он никогда не сможет достичь познания глубины любви Бога, игнорируя Его законные права на нас, как на своих детей, и вытекающими из этого всеми действиями, проявлениями и последствиями. Если Бог предусмотрел в своем плане наказание для своих детей, это говорит о том, что мы должны это понимать. И принимать тоже. Но вначале должно быть понимание. Видите, здесь я буду читать в конце. Евреям написано, что если человек не понимает самого принципа наказания, если человек неправильно реагирует на процесс наказания Бога в своей жизни, он не сдвинется с места. это не принесет никакого плода в его жизни до тех пор, пока он не научится распознавать и определять, что Бог сейчас мне что-то пытается сказать, и я должен на это отреагировать. И я понимаю, у Бога есть очень много методов, как достучаться до нас. Бог говорит сначала человеку тихонечко. Помните, когда Андрей рассказывал, затрагивал эту тему, и он говорил, Бог начинает говорить персонально человеку. Потом его родные начинают говорить человеку. Потом ему посторонние люди начинают уже говорить. У тебя есть проблема, тебе нужна свобода. Ты должен это оставить. И если человек не реагирует, иногда доходит до такого состояния, когда апостол Павел сказал, я отдал его тело дьяволу, для того, чтобы дьявол над его телом издевался, для того, просто чтобы в последний день его дух, его душа была спасены. Это принцип Бога. Если мы посвящаем свою жизнь Богу, это очень серьезный шаг. Мне когда-то Бог преподал один урок в моей жизни. Я уже делился тоже этим моментом, но просто сейчас оно очень такое подходящее. Смотрите, когда мы говорим, Бог, я хочу знать Тебя. Я хочу Твоей славы знать. Я хочу действительно, кто Ты. Я хочу знать Твой характер. Я хочу быть подобным Тебе. И иногда мы в своей жизни позволяем некоторым вещам происходить, которые не должны быть в нашей жизни. На данном уровне, на уровне нашего духовного развития, нашего духовного роста, их уже должно не быть. Но мы как бы это позволяем себе в жизни, потому что, ну раньше же можно было, Бог меня не обличал, мне даже совесть ничего не было. То есть было все нормально. И я продолжаю молиться, Бог, я хочу знать Тебя. А я говорю, Бог открывает не только свою силу и любовь. Бог открывает свою святость, Бог открывает свою строгость, Бог открывает все грани. Когда мы хотим познать Его глубже, мы же познаем не одну какую-то определенную грань Бога. Бог хочет нам открыть все грани себя, своей сущности, своей личности. И мы продолжаем молиться, и Бог начинает потихоньку нам говорить. Но у нас этот менталитет, ну это же все нормально. Это же все нормально, Бог. Но раньше же все, никаких проблем не было. Почему? Почему вчера я еще ел идол жертвенное мясо, а сегодня я его не могу есть? Сегодня мне не нужно его есть. Зачем, Бог? Ну вчера же оно работало, и нормально, и я кормил себя, семью. Я пример такой привожу. А сегодня я уже не могу кушать это идол жертвенное мясо. Помните из жизни Кэтрин Кульман? Был момент, когда она... В некоторой степени она не виновата в этом. В некоторой степени, возможно, даже на ней была часть вины, потому что она до конца не узнала. То есть она не была прилежна для того, чтобы узнать до конца. Но она фактически обманом вышла замуж. Тот мужчина, за которого она вышла замуж, он как бы нелегально заключил с ней брачный союз. И они жили вместе. Она потом узнала это, что у него есть жена, у него есть семья. И однажды к ней проговорил Дух Святой и сказал, если ты хочешь идти дальше за мной, в мою глубину, если ты больше хочешь видеть моей славы, моего помазания, моего присутствия в твоей жизни, ты должна остановить все это. И говорит, для меня был выбор. Для меня был мучительный выбор. Почему? Потому что я любила этого мужчину. Это был друг мой. Это был близкий мне человек. Это был мой суппорт. И вместе с тем, говорит, я настолько была влюблена в Дух Святой, и я понимала, говорит, что Он для меня имеет что-то большое, и намного больше и лучше, чем я сейчас имею. И, говорит, мое сердце разрывалось. Кто читал ее историю, вы знаете об этом, о чем я говорю. И она сделала решение. Бог, ну почему? Ну ты же ее вчера использовал. И Бог ей сказал, если ты делаешь выбор оставаться с этим мужчиной, я тебя даже не буду судить. Просто ты не сможешь дальше двигаться, и ты не сможешь делать то, что вместе с тобой мы смогли бы сделать, когда ты еще здесь будешь на земле. И говорит, а я приняла это, ну, это было такое болезненное решение, но я приняла это решение расстаться с этим мужчиной. Они плакали оба. Они плакали, они расставались, и она просто знала, что говорит, я это делаю только из-за того, что мне сказал Бог, потому что я хотела больше и больше еще быть посвящена, больше и глубже знать Его. Это классный пример для того, чтобы мы понять, как Бог иногда работает с нами, и почему то, что работало вчера или допускалось вчера, на сегодняшнем уровне, при наших молитвах, Бог, я хочу знать Тебя больше, оно становится нам преткновением. Оно становится нам преткновением, и я говорю, вот люди, иногда даже письма приходят, люди звонят, разговаривают с людьми, и люди говорят, ну почему у меня какое-то, что-то остановилось в моей жизни, что-то, и говорит, я не чувствую, что это так, но я не могу разобраться, что это такое, почему сейчас я никуда не движусь, все как бы, ну, замерло, все такое slow motion в моей жизни. Был момент в моей жизни, когда я молился, точно так же, как молимся мы. Бог, я хочу больше. Я хочу глубже. Я хочу, я хочу, я хочу. И Бог потихоньку начинал мне говорить, ты должен оставить то, ты должен оставить то. На что-то я реагировал, на что-то я не реагировал. Я говорю, мы даже иногда не реагируем не из-за того, что мы хотим это делать. Это на уровне нашего где-то подсознания А. Но Бога А нету. Если Он хочет тебе открыть что-то и дать тебе что-то, Он должен убрать это из твоей жизни, потому что это потом будет петля для тебя, эта проблема будет для тебя. И Он говорит, я люблю тебя, и потому наказываю. Это грань моей любви, это часть моей любви, это часть моих отношений к тебе. И в меня резко началась очень сильная ужасная боль в теле. Эта боль была невыносима. Я говорю, если когда... Кто-то скажет жестоко. И я скажу жестоко. Но я скажу прямо, если бы не так сильно болело, я бы не так сильно к Богу кричал. А то болит так, что ты кричишь. Реально кричишь. Тогда Игорь, я помню, за меня молился. Лариса молилась. Они молятся. Ты реально физически чувствуешь, как из их рук выходит огонь. И ты знаешь давно, если бы это было на энкаунтере, или просто вот здесь бы ты молился за человека с таким помазанием, человек бы сразу, наверное, получил исцеление. Они молятся, я лежу, плашмя на полу лежу полностью, они молятся, и я чувствую, не придет сейчас исцеление. Никакого эффекта не будет. Почему Бог дал пройти через этот момент, я сейчас понимаю. Бог реально показал, что действительно, тогда не была проблема они, или не была проблема я, как бы мое неверие в исцеление. Это реально было помазание на исцеление, оно присутствовало, и этот огонь, он физически чувствовался. У них горели руки, у меня полностью горело все тело. Я говорю, я вспотел весь. За несколько минут молитвы я полностью мокрый лежал. Это настолько я был в жару. И вместе с тем, никакого результата. Боль как была, так и продолжалась. И я тогда им сказал, просто оставьте меня одного. Тогда это, я даже не понимал тех вещей в тот момент. Это, скорее всего, просто Дух Святой начал просто вести меня. Я говорю, просто дайте, я хочу побыть одному. И когда они ушли в другую комнату, я остался один, я сказал, Бог, я сейчас, хотя меня очень сильно болит, я открываю свои уши, я сейчас способен слышать. 2 секунды времени, и Бог начинает говорить. Ты меня то просил, то просил. Тебе приходили мысли оставить то и то. Я тебя побуждал сделать то и то, да. Почему ты не сделал? Ты продолжаешь молиться, я должен сейчас влиять как-то физически на тебя, для того, чтобы просто проговорить, чтобы ты так, чтобы ты меня услышал. Я говорю, хорошо, я сделаю. Я сделаю. И Бог говорит, боль не уйдет сразу. Боль не уйдет сразу. Это как печать, она чуть-чуть останется с тобой. И я помню, это было в субботу. В четверг у нас тогда были молитвы. В четверг я с трудом вошел в зал, и во время молитвы я полностью получил исцеление, и я вышел из зала. За меня никто не молился. Оно просто ушло из моей жизни. И я тогда еще не понимал. Сейчас я понимаю, Бог мне преподал тогда урок, как работает Бог. И иногда, почему Библия говорит, что во время наказания мы чувствуем сильный дискомфорт, и нам очень неприятно. Болит. И сильно болит. Я не говорю, что всегда будет боль. Я не говорю, что Бог всегда будет давать нам подзатыльник именно по нашему телу. Нет, иногда Бог создает ситуации. Иногда Бог производит что-то в семье. Иногда Бог что-то в бизнесе, в работе, в отношениях, в каких-то и все прочее. Бог пытается обратить внимание наше на его желание, на его голос, на то, что Он хочет нам сказать. Библия нам говорит о самом процессе наказания как очень неприятном. И я скажу, это действительно, даже когда мы стоим, вот мы стоим, и Бог как бы начинает вокруг нас возводить какой-то вал. Люди, которые пережили благодать Бога в своей жизни, пережили славу Бога в своей жизни, пережили близкие прикосновения Святого Духа, вот этот вал, который воздвигается вокруг нас, это мучение, это боль. Ты говоришь, Бог, ты кричишь, я хочу тебя, я хочу, я знаю, насколько приятно, когда ты просто приходишь и касаешься меня, мне очень приятно, когда ты приходишь и меняешь что-то в моей жизни, когда ты говоришь ко мне, когда ты учишь меня и так дальше, и просто ты попадаешь как будто в какую-то пустыню. Ты кричишь, ответа нету. Ты молишься, ответа нету. Ты постишься, поститься не хочется. Открываешь Библию, все валится из рук. Иногда я говорю, мы просто не понимая этих вещей, мы говорим, атака. Да нет, Бог сейчас просто пытается остановить тебя и сказать, ты просто или больше не молись и не говори мне, Бог, используй меня, Бог, откройся мне глубже и дальше. Просто оставайся на этом уровне и живи, как тебе нравится. Или если ты хочешь просто быть воспитан мной, если ты хочешь быть научен мной и поднят мной на тот уровень, который я вижу для тебя, который я приготовил для тебя, ты должен сдаться мне в плен. Я прямо так скажу, просто сдаться мне в плен. Почему Библия говорит в некоторых местах, что мы должны быть не только сыновьями, но мы должны быть слугами и рабами Иисуса Христа? Мы должны полностью подчиниться Его воле, Его желаниям. И если Бог говорит, это должно уйти из жизни, оно должно уйти из жизни. Не делай этого больше, не говори этого больше, не относись так больше к людям, не относись так больше, не провозглашай этих вещей в своей жизни. Мы должны научиться реагировать на это. Бог не наказывает просто так, ах ты негодяй. Нет, Бог любит нас, и именно Его любовь в себе несет вот эту грань. Поправить нас, исправить нас. И бывают моменты, когда, я говорю, просто мы, может, по нашей глупости, иногда просто есть наша такая человеческая впертость. Ну нет, Бог, вот, я провозглашаю, что оно будет работать. Не будет. Не будет. Если у Бога есть свой уровень святости, мы уровень святости Бога точно не изменим. Если Бог ставит свою планку в нашей жизни, мы ее не занизим, это точно. Если мы не занизим, если мы попытаемся занизить эту планку, вот мы будем не через эту планку прыгать и не по этой планке, под ней будем ползать и все. Никуда не поднимемся. Это закон Бога. И я говорю, если просто открыть Библию, когда не обращаешь на это внимание, оно кажется, ну может и в Библии где-то есть, но когда ты Дух Святой начинает на это обращать внимание, и ты смотришь, Библия прописана моментами. Библия прописана полностью моментами, когда Бог наказывал, когда Бог обращал внимание человека на себя. Если мы читаем Старый Завет, там очень часто читаем Иеремию, читаем Исаию пророку, я не говорю даже о тех происшествиях, которые, войны, которые были. Просто когда Бог высвобождал пророческие слова через этих людей для Израиля, Он прямо говорил, «Я вопил к вам, я каждый день кричал к вам с утра до вечера, чтобы вы услышали меня». Но вы отвратили свое лицо, вы повернулись ко мне спиной, вы не захотели слышать то, что я говорил вам, потому я должен прибегнуть к более серьезным мерам. Вот этот принцип Божьего воздействия на нас. А фактически это то, что я хотел сегодня поделиться. Я хочу еще раз обратиться к людям, которые, возможно, в замешательстве, вы не знаете, что происходит в вашей жизни. Просто просите Дух Святой открыть вам. Бог, если ты сейчас в этой ситуации, просто пытаешься ко мне проговорить, а я в упор не хочу слышать или не слышу, я прошу способности обратить внимание на то, что я должен сейчас сделать. Я прочитаю несколько мест в подтверждение того, что я говорил. Это 12 глава апостола Павла к евреям. Вы еще не смертным боем бились, ополчившись против греха. Это с 4 стиха. И забыли поучение, которое Бог дает вам, как своим сыновям. Опять-таки, я говорю, это Бог работает с детьми. Это те, которые захотели посвятить свою жизнь Богу, захотели полностью стать частью Его семьи, частью Его дома. И написано, и вы забыли поучение, которое Бог дает вам, как своим сыновьям. Сын мой, не ставь себя выше наказания от Господа, и не повергайся в уныние от Его укоризны. Это фактически... Как мы реагируем, когда нам делают люди замечания? Иногда человек даже не хочет делать нам замечания, он просто чувствует, Дух Святой побуждает его прийти и сказать. Нам не понравился тон, нам не понравился голос, нам не понравился способ выкладки этого замечания и так дальше. У нас есть сотни причин для того, чтобы сказать нет. Вместо того, чтобы просто склонить голову и сказать, Бог, а ты знаешь мою жизнь, это правда. Я соглашаюсь с этим, просто я прошу, освободи меня или дай мне просто оставить это. Господь, кого любит, с того взыскивает. Если случится вам от Бога наказание, значит, Он держит вас за своих сыновей. Это Библия. То есть, хочешь, если в твоей жизни нет наказания от Бога, если Бог перестал управлять твоей жизнью, если Бог перестал делать свои исправления, задайся вопросом, где ты, кто ты. Если же вам нет наказания, а оно есть всем сыновьям, то вы безродные, незаконные дети, а не сыновья. К тому же, когда наказывали нас наши кровные родители, мы терпели. Родители наказывали нас по своим понятиям, исходя из повседневного уклада жизни, а он и вовсе полезное нам преподает. То есть, если родители имели свою принцип, ну, какое-то, в принципе, свое воспитание, свой взгляд на жизнь и так дальше, и в некоторой степени пытались исправить нас, то написано, что Бог вообще во всей полноте, во всех сферах пытается дать нам правильное понимание, правильное отношение к жизни. И здесь написано дальше. А Он и вовсе полезное нам преподает. Причастность к Его святости. То есть, если мы говорим, Бог, мы жаждем Твоего освящения. Почему написано, святой да освящается еще? Не написано нигде, что праведный должен оправдываться. Почему? Потому что мы покрыты праведностью Иисуса Христа. На святость мы имеем святость. И мы покрыты святостью Бога. Но опять-таки, это процесс, который должен развиваться в нашей жизни. Это то, что я говорил. Вчерашняя моя святость, она говорила, ну ладно, пускай будет. Но уровень святости, который сегодня хочет меня вести Бог, говорит, нет, это уже не должно быть в твоей жизни. Это должно уйти из твоей жизни, иначе просто ты должен вернуться опять в вчерашний день и жить в вчерашнем дне. К тому же, когда наказывали наши кровные родители, мы терпели. Я читал это уже. Смотрите, 11 стих, он очень интересно дает информацию. Сиюминутное наказание удручает, от него радости нет. Правда, правда. Зато впоследствии те, кто способен извлечь из него урок, обретают умиротворенность или плод праведности. То есть, опять-таки, я говорю, мы должны обратить на это внимание, потому что здесь четко апостол Павел говорит, и те, кто способен извлечь из него урок. Почему иногда в нашей жизни вот это включается тормоз, и день за днем, месяц за месяцем проходит время, и мы не можем сравнить с Бог. Почему? Почему застой моей жизни? Ты просто не научился извлекать урок из той ситуации, в которой ты сейчас находишься. И здесь апостол Павел говорит, что если мы научены извлекать урок из этого наказания, из этой ситуации, это приведет просто нас к плоду праведности. То есть наша жизнь изменяется, и наши отношения и с Богом, и с людьми, они будут меняться. Поэтому наберите сил, у кого опустились руки, и в кого в ногах слабость. Не то ли состояние, когда я говорю, когда опускаются руки, ничего не хочется делать. Когда ты думаешь, Бог, да почему? Почему вот в брата, в сестры, везде прорыв, а у меня вот такая ситуация. А очень просто. Библия говорит, разберись в той ситуации, в которой ты сейчас находишься, потому что если атака, поднимись и противостой атаке. Если испытание, и ты вообще не знаешь, что с тобой происходит, и ты не хочешь ни молиться, ни поститься, ничего, это уже не испытание. Извлеки урок, и написано, что если мы извлекаем урок, мы должны поднять руки и укрепить ноги. То есть мы должны собраться с силами и сказать, Бог, я принимаю твое замечание, я принимаю твое обличение, я делаю решение, но я хочу двигаться дальше за тобой. У меня нет ужесточения, у меня нет обиды на тебя, я просто хочу принять это как урок своей жизни и просто идти дальше за тобой. Идите прямо, ковыляние уводит в сторону, там написано хромлющие, за хромлющие в другом переводе. Идите прямо, ковыляние уводит в сторону, исправьте его, если оно есть. Вот это ковыляние, когда мы, нам говорит Бог одно делать, а мы-то нет, Бог, я еще буду. Вот. Но я вот я еще буду, я еще, ну это же работало, работало. И написано, что если мы это делаем, оно уводит в сторону. Оно не дает нам возможности прямо следовать за Иисусом Христом, оно постепенно уведет нас в сторону. И нам нужно быть очень внимательными, для того, чтобы если приходит в эту ситуацию, мы должны научиться просто реагировать. И смотрите, это не весь процесс христианской жизни, это процесс воспитания. Когда мы послушны Богу в этом, на этом уровне или в этом духовном возрасте, когда мы слушаем Бога и мы реагируем на Его замечания, Бог, воспитывая нас, переводит на уровень зрелости. В уровне зрелости нет воспитания. Дети, которые уже не живут с нами, мы их не воспитываем. Мы остаемся друзьями, у нас просто дружеские отношения. Эти люди, которые уже сделали, ну, как бы, можно сказать, ставку в своей жизни, это люди, которые приняли решение, как им жить. И сейчас я им низко слушаю, я сейчас витамин Р возьму и накормлю. Куда? Все уже, прошло. То, что было упущено, не вернешь. То, что было момент это делать, был момент делать. Сейчас уже ничего не сделаешь. И потому, смотрите, Бог, почему Бог прилагает очень много усилий в том возрасте, когда можно и нужно нас воспитывать, Он через разные методы это делает, потому что Он хочет нас поднять на тот уровень зрелости, когда у нас в зрелом возрасте не будет глюков. Когда в зрелом возрасте у нас не будет никакого хондроза. Когда на нас, как на взрослых, мужей и дочерей Бога, можно будет положить весь Его царство на земле. Вот это важно. Бог будет доволен, если мы с благодарностью примем Его незыблемое царство. А наше служение Ему сопроводим преклонением и страхом. Наш Бог – огонь поедающий. Ну и в Откровении написано, 3 глава, «Тех, кого я люблю, я обличаю и наказываю». И во втором главе, там в главе есть еще одна история, где написано о женщине Иезавели в одной из церквей, когда она начала грешить, хотя бы она называла себя пророчицей, написано, она ввела очень много людей из церкви в заблуждение, и Бог прямо сказал, в наказание я положу ее на постель. Она заболеет, она будет в болях находиться, я дам еще и время покаяться. А за детей прямо было написано, поражу смертью. Объясни любовь Бога. Потому что мы, обычно люди, когда смотрим, мы смотрим сейчас, в данную ситуацию, и нас последствия меньше всего интересуют, а если даже интересуют, все равно мы до конца не можем видеть всех последствий, которые приведет вот эта ситуация. Бог видит все от начала и до конца, и потому Он сейчас прилагает все усилия для того, чтобы изменить сейчас нас, для того, чтобы потом не было проблем. Аминь. Аминь. Это то, что у меня было сегодня на сердце. Давайте мы поднимемся. Знаете, есть одно место, где в Библии написано, я сейчас хочу, чтобы просто быть судимым Иисусом Христом сейчас, чтобы потом не быть судимым с миром. Когда ты начинаешь понимать вот эти моменты, просто думаешь, Бог, да действительно, спасибо тебе за то, что даже в твоей любви есть вот эта грань строгости, грань взыскания, наказания, потому что это идет сейчас как благо, это идет сейчас как полезное для меня. И лучше сейчас я пройду вот через эти неприятные моменты в своей жизни, чем потом быть судимым вместе со всем миром. Отец, мы поклоняемся тебе, мы благодарим тебя. Действительно, твоя любовь очень, очень огромная, она очень обширная, Бог. Она настолько много имеет граней, мы всего этого не понимаем. Но спасибо за то, что ты любишь нас. Спасибо за все эти моменты в жизни, за все ситуации в жизни. Даже когда нам было больно, но ты пытался к нам проговорить, когда ты пытался нас исправить. И я знаю это, Господь, твое благое намерение, это твои благие, это классные твои желания для каждого из нас. Просто открой наши сердца, сделай нас способными всегда быстро и правильно реагировать на такие ситуации. Мы не хотим быть в застое, мы не хотим быть в том положении, когда мы просто не знаем, что вокруг нас происходит. Мы, Господь, говорим о прорыве, мы молимся о прорыве, и просто пускай никогда наш человеческий фактор не станет препятствием для Твоих благословений, для откровения Твоего в нашей жизни. Покрой нас Твоей славой. Мы просим за смиренные сердца, за правильные сердца. Дай нам, Бог, знание, понимание правильного времени и правильных действий, потому что эта мудрость, Господь, нужна от Тебя. Это то, что Ты можешь открыть и то, что Ты можешь показать. Дух Святой, всегда учи нас. Если нужно обличать, обличай, потому что это одна из Твоих миссий. Это одна из благодатей, которую Бог нам подарил. Это Твое обличение в нашу жизнь. Просто говори, наставляй нас, и когда нужно, останавливай, и просто через ситуации жизни веди нас дальше. Меняй нас, трансформируй нас. Поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, наш великий Бог. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу.